13 часов 11 минут в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. Это передача «Все так», которую мы ведем с Натальей Ивановной Басовской. И сегодня передача посвящена Д'Антону. Д'Антону, и я сразу, прежде чем мы начнем передачу, хотел бы разыграть... У меня сегодня 19 экземпляров книги Жоржа Ленотра «Повседневная жизнь парижан во время Великой революции». Вы знаете эту серию издательства «Молодая гвардия». У меня 19 экземпляров. Итак, серия «Повседневная жизнь Парижа во времена Великой французской революции». 19 экземпляров. Вы отвечаете на СМС 970-45-45, 970-45-45. Естественно, можете пользоваться и пейджером, можете пользоваться и интернетом. А вопрос вот, какой он связан с изречением Д'Антона. Д'Антон как-то сказал: нельзя унести родину. Вот во время ареста, или вернее, когда ему предлагали бежать, а он сказал: нельзя унести родину. Как нельзя унести родину? Продолжите это изречение Д'Антона. 970-45-45. Есть код, конечно, плюс 7-985.
«Сто лет шел». Хроника мировых событий на радио «Эхо Москвы». Год 1975.
Впервые в истории космонавтики состоялась стыковка космических кораблей СССР и США «Союз Аполлон». В Советском Союзе записывается первая программа «Что, где, когда». Джордж Лукас приступает к съемкам первого фильма из цикла «Звездные войны». 19-летний студент Гарвардского университета Билл Гейтс основывает компанию Microsoft. Shell приступает к разработке шельфовых месторождений в Северном море, что позволяет Западной Европе уменьшить зависимость от поставок нефти с политически нестабильного Ближнего Востока.
«Сто лет Shell. Хроника мировых событий» на радио «Эхо Москвы».
Сегодня в 16:57 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Мобильные переводы и мобильные платежи для держателей банковских карт Сбербанка России. Услуга «Мобильный банк». Новые возможности. Сбербанк России ОАО. Просто профессионально. Подробности на сайте www.sbrf.ru.
Садись. Мне нужно тебе что-то сказать. Он придвинул стул, я села. Он внимательно посмотрел на меня. Ровно и как-то даже настойчиво, что ли. Мне показалось, что он как будто бы в чем-то удостоверился. «Все в порядке?» – зачем-то спросила я, хотя было ясно, что в порядке не все. «Я не говорил тебе?» «Я сдал тест на ВИЧ».
Продолжение на www.stopspeed.ru. Касается каждого.
Я напомню вопрос. Продолжите фразу Д'Антона, сказанную им перед арестом. «Нельзя унести», когда ему предложили бежать, «нельзя унести родину». Как нельзя унести родину?
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый день.
Добрый день.
Я Алексей Венедиктов. Сегодня мы говорим о Д'Антоне. Я хочу вам сказать, я нашел, каким образом Д'Антон был упомянут во время предвыборной кампании французских президентов. Вот сейчас буквально... Один из исследователей написал: на самом деле для французов нет большой разницы между Саркози и Рояль. Оба системные. Сегодняшний выбор — это соревнование символов. За Саркози традиция Деголя, Клемансо, Тьера, Наполеона, Ришелье. За ней признаки Леона Блюма, Луи Блана, Жареса, Гамбета, Ламартина и Д'Антона. Он наследник шуанов. Она якобинцев. Так французская история вторгается в предвыборную кампанию нынешних французских
подписчиков. Ну что ж, очень интересно иметь это в виду, потому что оценки Д'Антона в истории чрезвычайно противоречивы. Революция, в которой он прославился и проявил себя, была названа Великой Владимиром Ильичом Лениным. Французы ее великой не называют. Ибо это, если была и великая, то великая трагедия. Они называют просто революцией. Даже в сегодняшней книжке название переведено неправильно, в той, которую разыгрываем. Французская революция 18 века, конца 18 века. Вот великая трагедия, да. И в этой великой трагедии, где было много ролей, среди на тех, кто был на первых ролях, был, безусловно, Жорж Д'Антон.
Причем он играл, он был актером в революции.
Он был выдающимся, великим актером. Как трактовали его в истории, прежде чем перейти к его жизни? Противоположно. Благородный трибун. Циник и манипулятор мнением народным. Революционер. Тайный монархист. Юрист и адвокат. Сторонник реформ и правосудия. Слово «правосудие» в его жизни очень важное. Один из основателей революционных трибуналов,
террор,
которые есть противоположность нормальному правосудию. И, наконец, крал революционные бюджетные деньги или не крал? Брал взятки у всех, кого можно, начиная с короля, или не брал? И этот вопрос, надо сказать честно, по сей день в какой-то мере остается открытым. Но версия своей трактовки у меня есть. Со временем, надеюсь, она прозвучит. Но
и
уж из всех
есть.
Этих будет интересно их
сравнить. Да.
Нам будет очень интересно. Но, впрочем, мне всегда с вами разговаривать интересно. И я должна сказать, что в этой великой драме, называемой «Французская революция», Д'Антон вызывает такие же противоречивые чувства, как вот в этих оценках, которые я огласила. Оценки эти не случайны, они закономерны. Среди них есть крайне предвзятые, ибо человек есть человек. Но в целом вырастает фигура вот такая яркая и не позволяющая окрасить себя в один цвет. А он, собственно, сам великий мастер развлечений, одно из которых угадывают наши слушатели, совершенно правильно на пороге смерти себя оценил. Сказал палачу: «Покажи мою голову народу после того, как она упадет с плеч, ибо она этого заслуживает». Он не сказал на прощание: «Я хороший, я плохой». Он сказал: «Я останусь в истории». И в этом он не ошибся. Но вот начало его жизни, частной жизни, биографии, ничего такого не предвещало. И, кстати, стартовые возможности у него были очень маленькие. Родился 26 октября 1759 года в маленьком захолустном французском городке Арси-сюр-Об, то есть городок Арси на реке Об, в Шампани. Маленький, захолустный, ничем не заметный. Со временем он все больше и больше к концу своей жизни, а конец его жизни, это ему 35 лет, к концу своей жизни он все больше любил это место Арси, именно за тихую речку, за красивые леса, за спокойствие. 5 лет последней его жизни не знали спокойствия. И вот под занавес его тянуло к этой тишине. Отец судейский чиновник, предки отца из крестьян, Шампани, многие поколения были людьми с мозолистыми узловатыми руками, которые пахали эту землю, способную дать хороший урожай. Но в нее надо вложить очень большие усилия, чтобы это получилось. То есть из крестьянской среды. Затем у него был отчим, отец рано умер. Мелкий буржуа, чуть-чуть на полступенечки выше. Вот так жизнь его чуть-чуть приподнимала на заре революции буржуазной. Мать Мари Мадлен Камю нежно любила ее всю жизнь. Из той же мелкобуржуазной среды. Жоржак был 4-м ребенком. И детство его было тоже самым малопримечательным. Чем он немножко выделялся из обычной, вот этой практически деревенской ребятни? Драчун был великий. Обладал большой физической силой с детства, потом таким богатырем вырос. И навсегда оставил, очень любил животных, но любил в определенном смысле возиться с ними и, найдя крупное животное, с ним подраться. Например, с быком, с вепрем. Все лицо его было в шрамах. Еще перенес оспу, и лицо было с следами оспы. Кряжистый, израненное лицо, удивительно некрасивый. Все его портреты и гравюры, созданные позже, благообразят его как могут, но есть первоисточник, рисунок с натуры, сделанный великим Давидом. И там видно, что в сущности физически, если есть желание, можно сказать, уродливое лицо.
Чудовище.
Или на редкость некрасивое лицо.
Его называли чудовищем, его политические противники, не только потому, что он был чудовищем в политическом смысле для них, но и они играли в политической борьбе на его внешнем облике.
К нему это хорошо приставало, потому что внешний облик, абрис, был очень подходящим. При этом громовой голос, кряжестая очень сильная фигура и, как выяснилось, другие таланты, которые не выражаются, не запечатлеваются на лице. В школу он еле закончил. Учиться ему вроде бы было неинтересно.
Троечник.
Все, что он потом изучил, а он изучил, он достиг в основном самообразованием. Хотя сначала его отдали в 1771 году в духовную семинарию в городе Труа. Это уже не такое захолустье.
Ну, это понятно. Для того, чтобы карьеру делать четвертому сыну, а как можно было сделать в королевстве Франции, вот из этого провинциального мелкого буржуа карьеру? Армия и духовенство.
Для людей этого происхождения это был самый... единственный реальный путь, куда-то ребенка продвинуть. А вот продвигать им уже хотелось. То есть Франция внутри, она уже буржуазна. Но это надо конституировать, это надо привести внутреннее содержание в соответствие с законами. И вот революция как будто бы этим и занята. И она это делает. Только методами страшными, трагическими. И я уж как-то говорила и повторюсь, что может быть страшнее революции? Только другая революция. Но ребенок еще этого не знал, юноша, поступил в духовную семинарию, проучился там год. Ему очень не нравился. Надо сказать, что он, видимо, родился в глубине души, по устройству натуры, был как-то антиклерикален. Не тянуло его совершенно, его раздражали. Он потом говорил, попы всячески меня раздражают, что протестантские, что католические, не нравится ему. Ни культ этого высшего существа, который насаждали некоторые деятели французской революции. Он был против вот этих культов, ритуалов. И через год ему удалось оттуда вырваться, добиться перевода в колледж более светский, хотя его тоже направляли священники, но все-таки там было посвободнее, и он там занялся античным красноречием и изучением жизни таких мыслителей, как Тит Ливий, Плутарх. Это оказало на него потом большое влияние. Тот факт, что он добавил к своим природным данным приемы великой античной риторики, сыграл потом в его жизни очень заметную роль.
Его действительно речи обращали внимание. Вообще, во время революции был культ ораторского искусства, а он был одним из самых видных людей.
Это было как бы состязание ораторов.
Да.
Наряду с многим другим, что происходило во время этой революции, это было непрерывное состязание ораторов. И что меня поражает, они оставались, вот Д'Антон и его друзья, по крайней мере, Робеспьер нет, они оставались ораторами до последнего шага своей жизни. Ступив на плаху, они говорили свои последние яркие речи, мысли, афоризмы. Вот любопытно, как очень известный французский историк Мишле написал о Д'Антоне. Коротко-коротко. «Страшное лицо циклопа, жестоко изрытое оспой, напоминало лица из деревенских глухих углов, напоминая лукавых земляков добряка Лафонтена». То есть он увидел здесь сочетание какой-то античной и вообще древней традиции вот этого внешнего урода с каким-то житейским разумом, мудростью, восходящих французской традиции Шампани. Таким он был. И повторяю, смотреть на гравюры, которые изобразили его потом, или на то, как его в рисунках уже в советских изданиях причесали, припомадили, пригладили. Раз революционер, он должен быть привлекательным. Все это сплошная ложь. И очень много лжи окружает его фигуру. Читать сегодня книги советского времени, посвященные Д'Антону и вообще французской революции, трудно без слез.
Но кроме Левандовского все-таки сказали.
Левандовского читать можно, Манфреда можно и нужно. Но тем тяжелее, когда ты встречаешь эти их обязательные заклинания, которые они должны были произнести. Это прекрасные авторы. Они написали хорошие книги. Но вот время от времени заклинания. Вот обязательно похвалить якобинцев. Обязательно сказать, что вот этот, в общем-то, в каком-то смысле вурдалак Робеспьер.
Вот мы еще самый... про него сделали.
Так, вот. Самый хороший из них. Это трагично. И обязательно пнуть Д'Антона непременно за то, что... И вот какой безобразник, все хотел революцию остановить. Именно то, за что его стоило бы воспеть. И, может быть, где-то он чувствовал, я приведу потом его последние слова о самом себе, он очень многое понял буквально перед тем, как опустился занавес его жизни. Образование. Да, образование Д'Антона – это интересная вещь. Колледж он как-то закончил, больше всего внеся самообразованием. Не нравилось ему там, неинтересно было. А отправился в Париж, как все, на завоевание Парижа, как все провинциально одаренные люди, люди из этого сословия, третьего сословия, называвшегося во Франции, третьим сословием, податного сословия, за счет кого жили, роскошествовали аристократы. И скоро-скоро зазвучит клич аристократов на фонарь. Ну, кто бы сказал, что они не заслужили этого? Конечно, заслужили тем, как они не хотели видеть этой дикой пропасти, отделяющих тех, кто деньги создает и богатство страны создает, от тех, кто их потребляет. И потребляет в объемах, размерах непомерных, уже тоже нечеловеческих.
Но тогда Д'Антон не был все-таки революционером, он просто хотел сделать карьеру и стремился в Королевский совет.
Он очень хотел нормальную буржуазную карьеру. Прибыл в Париж, ему предложили быть переписчиком бумаг, он сразу проявил свой характер. В прокуратуре там королевской он сказал, что я появился в Париже не для того, чтобы переписывать бумаги. И этот человек,
которому... Я вам не Акакий Акакиевич,
да, сказал. К которому он пришел, сказал, не помню имени этого нанимателя, работодателя, «Ох, люблю наглецов!» И взял его к себе на службу, чуть-чуть более почетную, чем переписывание бумаг. Довольно скоро Жорж понял, что надо продолжить свое самообразование. Его любимыми авторами стали чтением достойнейшие, труды достойнейших людей Монтескье, Руссо, Дидро, особенно любил последнего, штудировал энциклопедию, знаменитую просвещенческую энциклопедию Франции, очень любил литераторов французских, замечательных этой эпохи, Корнеля, Мольера, зачитывался Шекспиром, проскользнуло в воспоминаниях о нем. То есть он ваял себя, ваял, но понял, что без диплома-то никак. А диплома университетского нет. Он хотел буржуазную карьеру. Он готов был быть на службе короля, продвигаясь за счет своих личных талантов. И вот он уезжает в Римс, откуда подозрительно быстро возвращается с университетским дипломом. В это время продажа университетских дипломов, конечно, осуществлялась другими, вероятно, методами, чем в другие эпохи, не будем ни в кого тыкать пальцем, но осуществлялось. Наверное, поскольку не было подземных переходов, там не стояли люди с табличкой, дипломы, удостоверения и так далее, и справки. Как-то по-другому, и никто не видел как. Но в городе Реймсе, городе коронации французских королей, Д'Антон что-то предпринял и вернулся с университетским дипломом, пройдя свои университеты своим индивидуальным путем предварительно. И вернулся и сменил имя. Вот любопытно, какой он разнообразный, какой он противоречивый, как живой. Он стал именовать себя, он внес маленькие изменения. Де Антон. Де по-французски.
Как Д'Артаньян, да. Через апострофом. Де.
Де. Он добавил себе де по-французски. То есть я из дворян. Очевидно, что никакого отношения его род к дворянству не имел. И он понимал, что всем это очевидно. Но вот он из тех, кто пробивал стены именно лбом или своим огромным кулаком, и вот очередной кулак, а я де Антон. Если бы он знал, какую роль предстоит ему играть в революции,
он,
наверное,
он этого
не делал. Но еще не грянуло, еще не штурмовали Бастилию.
Наталья Ивановна Басовская, мы говорим о Д'Антоне или Д'Антоне, да, во всяком случае.
И побыл, как раз побыл таким, недолго.
Недолго побыл таким, но тут громыхнуло. И вообще удивительно, что прожил он всего 35 лет. Но об остальном сразу после новостей.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.